Так.
Поем. Для чего? Чтобы Бог, Бог, потому что Бог хочет, чтобы Христос был всем. То, что Он хочет стать нашей силой, говорит о том, что мы слабы. Чтобы Он был всем, это значит, что мы должны быть ничем. Нам нужно унижиться, чтобы Он был вознесен, чтобы Он был возвеличен. И это непросто. Вы хотите как бы унижение? Нет. Но тогда он может стать всем. И я начал считать в этом плане, сколько раз тут говорится о том, что во всем, что он хочет быть всем во всем. Больше 10 раз он хочет быть всем, всем. О, Господь Иисус, я думаю, нам нужно молиться об этом. Нам нужно сказать: Господь, будь всем для меня. Я даже не знаю, что это значит. Но, пожалуйста, дай мне переживание, какое мне необходимо, чтобы ты мог стать всем для меня. Я думаю, что наши молитвы имеют огромное значение. Когда мы открываемся для Него, Господь, Он что-то организует. Он придет в нас в переживаниях, в каких-то обстоятельствах, которые нас откроют до границ, возможных границ. И тогда мы скажем: Господь, будь всем. Однажды моя дочь пришла ко мне с какой-то там новостью о том, что она хочет выйти замуж за кого. И я, как отец, и у меня свое мнение на тот счет, за кого должна выйти моя дочь. У меня была такая своеобразная реакция. У меня сильная реакция была. Я не знал, что у меня столько будет чувств. Но вот это переживание открыло мне, меня, что в том смысле, что Господь, Ты должен быть для меня всем, как Отец. Господь, Ты меня должен заменить. Ты будь отцом в этой семье. Давайте продолжим. Г. Очень ценный. Павел написал свои послания, потому что ему было ясно, что многие хорошие вещи, такие как доктрины, этика, нравственность, учение и культура, отвлекают от Христа. Дорогие святые, нам нужен действительно свет от Господа, чтобы знать, что какие вещи отвлекают нас от самого Христа. Давайте я вас спрошу. Вот что вы хотите от Бога? Когда вы молитесь, вы о чем Его просите? Ну, мы молимся о крепости, побеждать, может быть, Бог. А Бог не хочет давать нам силы или победы, побеждающей какой-то там жизни, в отдельности от своего Христа. У него есть только одна вещь, которую он нам хочет дать. И это личность. Это Господь Иисус Христос. Может быть, нам нужно изменить свои молитвы. Господь, дай мне себя, чуть-чуть больше сегодня себя. Аминь. Потому что все остальное отвлекает. Здесь мы увидим больше. Подпункт 1. Апостол Павел показывает, что эти вещи не являются самим Христом, и дает понять, что если они отвлекают нас от Христа, то они противостоят Христу. Когда мы отворачиваемся от всего, что нас отвлекает, и поворачиваемся к Христу, мы возвращаемся к самому Христу, чтобы узнать Христа, переживать Христа, наслаждаться Христом, выражать Христа и составляться Христом. Вот все эти слова нуждаются в нашей молитве. О, Господь, хочу узнать Тебя, хочу переживать Тебя, хочу наслаждаться Тобою, хочу выражать Тебя и быть составленным. Когда я вспоминал о том, что это служение служит тому, чтобы приготовить невесту, а невеста Христа — это воспроизведение Христа. Это Христос в вас и Христос во мне. Он в нас был внедрен, когда мы им наслаждаемся и переживаем Его. Следующий пункт — Д. Филиппийцам 3:16 Христос представлен как цель стремления верующих. Два раза в этих стихах Павел употребляет слово «я стремлюсь», что я еще не обрел, но я стремлюсь. Святые, мы знаем, что мы с вами еще не пришли, что мы еще не совершенны, но как выглядит наше стремление. Когда Павел говорит «я стремлюсь», он использует особенное слово. В греческом языке это значит «я преследую». Вы знаете, перед тем, как Павел был спасен, он был с Павлом из Тарса. И он преследовал христиан. А теперь он преследует Христа, чтобы его обрести. Братья и сестры, в церковной жизни легко можно устать, может нам стать все равно, но это не касается Павла. Мы знаем, что Павел написал филиппийцам, послание к филиппийцам из тюрьмы. Он был в определенной ситуации. И он говорит, я хочу быть найденным в Христе, не просто братьями, но через вот этих охранников римских, когда приду к вам домой, или вы придете ко мне, где вы меня найдете? Допустим, Павел сидит в комнате и плачет. Никто меня не посещает, никто меня не любит. все думают, что я преступник, больше снабжения у меня нету. Как вы думаете, где бы он был бы найден? В самосожалении. Вы себя находите в таком положении? Я думаю, легко. Очень легко. Мы можем быть обиженными, в обиде. Но Павел стремился быть найденным в нем. Неважно, кто бы его ни нашел, верующий, неверующий, братья, эти охранники римские, он просто был Христом, который жил снова. В этом было его стремление. А цель была обрести Христа, и это была награда. И он стремился вверх. Вы знаете, у меня вот такая картина перед глазами, когда на Олимпиаде те, кто бежит, спортсмены, они, когда к финишу приближаются, они так вытягиваются, чтобы быстрее этого достичь финиша. Пусть Господь обретет таких верующих на Украине и в Польше, и во всей Европе, и в Германии. О Господь, обрети нас так, как это сделал, как Ты сделал с Павлом. Я быстренько прочитаю дальше. Из-за превосходства знания Христа Павел все считал утратой. Второе. Павел потерпел утрату всего и все считал ссором, чтобы приобрести Христа. Плохие вещи, хорошие вещи, забывая то, что позади, и он считал это ссором. Павел ревностно желал быть найденным в Христе. Необходимое условие для того, чтобы быть найденным в Христе, состоит в том, чтобы иметь не свою праведность, а праведность Божью через веру в Христа. Наша вера это не наша, так на самом деле, но Христа. Это Христос, который был перелит в нас, стал нашей способностью верить. И вот эта способность верить соединила нас со Христом. И в этой связи Его праведность становится нашей праведностью, потому что мы едины с Ним, мы соединились с Ним. Мы такие, как Он. Пятый пункт. Павел стремился узнать Христа, силу Его воскресения и общение Его страданий. Шестое. Филиппийцам 3:10 Павел говорит о сообразовании со смертью Христа. Отсюда следует, что Павел хотел принимать смерть Христа в качестве формы, в которую он помещал свою жизнь. Христос, Христос, Христос. О, Христос. Седьмое. Павел переживал Христа как возлияние и стал возлиянием, которое было излито на жертву и служению веры святых. Павел когда я готовился к этому сообщению, я вспомнил стихи, которые ценные для меня. В Евреям 12:1-2 стихи. Там говорится о беге в состязании, и как мы бежим. И он пишет, отворачивая взор к Иисусу. Там не говорится, там не говорится, что мы смотрим на Иисуса, а отворачивая взор к Иисусу. И в примечании там говорится, отворачивать взор значит смотреть с полной сосредоточенностью, отвернувшись от всего остального. И здесь написано «еврейские верующие», но я, наверное, скажу так, «польские верующие должны были отвернуть взор от всего, что их окружало, от своей старой религии иудаизма, его гонения, от всего земного, чтобы обратить взор к Иисусу, который сейчас посажен по правую руку престола Божьего на небесах». Итак, на что мы смотрим? Смотрим ли мы на себя? Вот что за искушение, а? А нам нужно отворачиваться. Отворачивайтесь к чудесному Иисусу, который сейчас посажен по правую руку престола Божьего на небесах. Помните, ученики, тех трех учеников, которые Господь взял на вершину горы с Господом Иисусом, в Матфея 17 главе, и им появился Моисей и Илия. Это были, знаете, богатыри Ветхого Завета, герои Ветхого Завета. Ну и что Петр сказал? Давайте сделаем три вот эти вот палатки. И сразу облако их, бах, и накрыло. Остановило глупые речи Петра. И сразу же, во-первых, отец высказался. «Это мой сын, возлюбленный, в ком моя отрада». Ему, его отрада не в твоем каком-то знании, стремлении. Он хочет только сына. «В ком моя отрада?» Слушайте его. И тогда... Они посмотрели и никого не увидели, кроме самого Иисуса. Вот давайте будем фокусироваться на такого Христа. В Матфея 11 есть очень, что меня касается, Матфея 11, там Господь говорит о городах, или осуждает города, которые не приняли Его благовестие. Когда мы благовествуем, и у нас есть какие-то контакты с благовестием. Но под конец служения Господа Иисуса у Него не было плодов. Эти города, они Его отвергали. И Он их осуждает. В стихе 25. «В то время Иисус сказал в ответ: „Восхваляю Тебя, Отец, Господь неба и земли, потому что Ты скрыл это от мудрых и разумных и открыл это младенцам“». Может, вы об этом уже слышали? Здесь говорится, что в то время Иисус сказал в ответ. То есть это показывает на то, что когда Он осуждал вот эти города, перечислял их, в это время Он имел отношение с Отцом. Он говорил с Отцом и говорил слова Отца, которые вот вылились в... И затем Он восхвалил Отца. То, как Господь, какую жизнь Он проживал, находясь с людьми, становится образцом для нас. Он никогда не осуществлял свою работу, не говорил своих слов, Он просто жил Отца. Вот, вот чего восстановление мы, Господь ищет. Как количество людей, которые будут жить, переживать и применять. И в следующий раз, когда вы наказываете своих детей, вы знаете, это Латва очень так вот, ну, разозлится на своих детей, как вот у меня с дочерью было. Очень часто мы сталкиваемся с такими обстоятельствами непростыми, сложными и запутанными. Когда приходят святые и открывают свои вот такие проблемы, и часто в мыслях я там, в мыслях мы думаем, о, у меня сейчас 3 пункта есть, ну, чтобы поделиться. А на самом деле нам нужно иметь общение и говорить только то, что мы услышим. Какое изменение произойдет тогда? И вот 2 стиха позже, в 28-м здесь, в Матфея. «Придите ко мне, все те, кто трудится и обременен, и я дам вам покой. Придите ко мне». Вернитесь к самому Христу. Придите ко мне. Вот это мне нравится. Меня это очень радует и утешает. Вот в примечании. К слову, трудиться. Вы думаете, христианская жизнь – это вопрос труда? Вы знаете, я вот переехал в Германию, и мне тяжело. Было тяжело. Я хотел найти другое жилье себе. Было это трудно. Но послушайте вот здесь, что говорится. Имеется в виду не только труд человека, старающегося соблюсти заповеди закона и религиозные правила, но и труд в стремлении добиться успеха в любой работе. Если церковной жизни есть две вещи, которые очень для нас проблематичны. Мы не собираемся там соблюдать закон, конечно, но мы себе сами законы устанавливаем. Вот, быть хорошим христианином, например, быть хорошим братом в церкви – это труд. Быть успешным в работе. Мы ловили всю ночь, и мы ничего не поймали. А затем враг нас обвиняет. Мы попадаем в самокомпанию. И Господь говорит: «Придите ко мне. Приди ко мне». И потом говорится: «Научитесь у меня. Научитесь, как я это делаю. Я жил отцом благодаря тому, что ел от отца. Вы можете жить меня, если будете есть меня. Я не искал своей воли. Я не делал свою работу. Я не говорил от себя. Научитесь у меня». И потом он говорит: «Возьмите бремена». И это бремя – это воля Отца. «Примите мое ярмо». Ярмо – это воля Отца. Так, где я там закончил? Мне надо вернуться. Пункт Е. Нам нужно увидеть небесное видение Божьего намерения сделать Христа всем для нас. Нам нужно молиться об этом. Господь, дай нам такое видение, чтобы я увидел Твое намерение сделать Христа всем для меня. Если мы получим новые милости, благодать от Господа, мы сможем отбросить все хорошее и даже самое лучшее и вытягиваться вперед, чтобы овладеть самим Христом. Второй подпункт. Нам нужно молиться, чтобы Христос был всем для нас в нашей повседневной жизни. Вы думаете, когда вот вы работаете, вы можете общаться с Господом? Вы там какой-нибудь бухгалтер, у вас там компьютер, какие-то цифры. Вы откладываете Христа в сторону, когда делаете свою работу? А Он хочет общаться с вами. Господь, как это сделать? Вот это все, все, как это все посчитать, это все? Аминь. Нам нужно молиться об этом. Маленькая А. Когда мы делаем различные дела, мы должны применять Христа в том, что мы делаем. Б. Каждый день нам нужно молиться о новых переживаниях Христа, того, кто обитает в нас, чтобы быть нашей жизнью и всем для нас. Вот что нам сегодня крайне необходимо. Вы знали о том, что есть вот великая нужда? Пусть Господь наполнит церкви в Польше Христом, переживанием Христа, наслаждением Христа и во всех повседневных вещах нашей жизни. Второй римский пункт. Итогом нашего возвращения к самому Христу является подлинная церковная жизнь. И теперь у нас очень интересное выражение. Подлинная церковная жизнь. Подлинная. Что это? А в Европе церковная жизнь подлинная? В Германии подлинная церковная жизнь? В Польше? Что это значит? Что делает церковную жизнь подлинной? То, что противостоит слову подлинное, это фальшивое и искусственное. Если сестра собирается выйти замуж за брата, а он ей вручает кольцо с бриллиантом, и оно является искусственным, будет ли она счастлива от этого? Господь хочет подлинной церковной жизни, то, что является настоящим. Итак, спросите Господа, что это значит? Что насчет, например, церкви в Варшаве? Является ли она подлинной? И нашей церкви, является ли она подлинной? И вот здесь, в первом пункте, мы сейчас увидим, что такое подлинная церковная жизнь. Откуда она берется? Оно происходит от нашего следования, преследования, стремления за Христом. Пункт А. Подлинная церковная жизнь. Это Христос, которого все святые обретают как действительность, переживают и выражают совокупным образом. Когда я уже был в церковной жизни 7 лет, мы с женой переехали в другую местность, чтобы там поднимать церковную жизнь. И мое воображение насчет церковной жизни было таким низким. Но я был одним из ведущих братьев, и я думал себе, что святые должны приходить на собрание. Приходите на собрание, приходите на собрание. И когда вы приходите на собрание, не просто садитесь. Это меня очень задевало, что святые приходят и не упражняют свой дух. Вы разве не знаете, что у вас есть дух? Чего вы просто пришли и сели? И меня это вот так сильно волновало. Я не был хорошим братом. И даже когда мы говорим, что там, давайте наслаждаться Господом, даже если я сказал, там, вы должны расти в жизни. А вы знаете, что святые слышали? Приди на собрание. И не просто садись там. Почему? Потому что это было на моем сердце. Но я вам скажу, что подлинная церковная жизнь – это не просто какое-то громкое собрание. Это не просто собрание, где все упражняются, все кричат. Каждый там поет. Да, мы любим это делать. Но что делает церковную жизнь подлинной? Это Христос. Переживаниями Христа, наслаждением Христа. Тогда вы скажете «Аминь». Христос, Он из вас исходит. Вы говорите «Господь Иисус, мы любим Тебя». И Христос выходит. Вот это и созидает церковь. Даже можно ничего не говорить о Христе, но поскольку вы целую неделю наслаждались им, вы встаете и Христос. Вот почему нам нужно им наслаждаться, переживать. Давайте прочитаем. Давайте этот пункт А прочитаем все вместе, и чтобы вы обратили внимание, что такое подлинная церковная жизнь. Это Христос, которого все святые обретают, как действительность, переживают и выражают совокупным образом. Первое. Бог запланировал церковь с целью выразить Христа, поэтому церковь — это выражение Христа. Второе. Церковная жизнь — это не что иное, как всеобъемлющий Христос с Его неисследимым богатством, которого мы переживаем, которым мы наслаждаемся и который выражается через нас. На собрании вы встаете и говорите: «Я наслаждался Христом как покоем». И это будет таким освежающим переживанием. Даже вам не нужно всю историю рассказывать в подробностях. О стрессе, там, о усталости. Вам не нужно объяснять. Просто откройте уста, что «я просто люблю Господа». И что будет за этими словами, то это целая неделя, которую вы просто говорили Господу: «Господь Иисус, я люблю Тебя». Вот это имеется в виду здесь. Третье. Если мы хотим иметь такую церковную жизнь, нам нужно составляться Христом до тех пор, пока все, чем мы являемся и обладаем, не будет просто самим Христом, который есть все и во всем. В этом заключается сущность и субстанция церковной жизни. Я сейчас проживаю в Дюссельдорфе, в Германии. И у нас в церковной жизни может быть где-то 100 святых. Братья сказали мне, что у нас 68 детей. Это немножко хаос, немножко. И у нас 5 языков. Английский, немецкий, русский, фарси, китайский. И это чудесно. И это абсолютно чудесно. Это немножко хаос создает, но это что-то ценное. Поскольку мы просто один Христос. Мы пытаемся там делать какие-то вещи, чтобы все шло в порядке, как-то там гладко все шло, организовано. Но когда приходит собрание, у вас никакого понятия, что происходит. Это вот церковная жизнь. И как только мы воодушевляем святых, чтобы они любили Христа, чтобы они стремились за Ним, наслаждались, тогда у вас есть подлинная церковная жизнь. Мы очень хотим, чтобы у нас было все гладко, все стройненько, с детьми. Я вот немножко один из тех братьев, который знает про детские собрания кое-что. У меня никакого понятия, что делать. У нас есть молодежь, и у нас вот эти все языки. И мы все думаем, вот когда мы все тут устроим, у нас будет тогда подлинная церковная жизнь. Я надеюсь, что вы увидите и поймете, да, этот вопрос. Б. Подлинная церковная жизнь – это жизнь Христа, сам Христос. Первое. Подлинная церковная жизнь не связана с учениями или доктринами. Напротив, это жизнь, в которой мы обретаем самого Христа как действительность, переживаем самого Христа, наслаждаемся самим Христом, выражаем и являем самого Христа. Вот в Колоссянам 3 стихе, в Колоссянам 3, там говорится, что, что в Христе не может быть, да, помните, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Вот мы, у нас тут много людей, кто-то с Украины, кто-то с Америки, польские святые, из других стран, новый человек здесь. Но на самом деле никто из вас не находится в новом человеке, не состоит. Новый человек. Это там, где нету американцев, корейцев и так далее. Если ты американец, ты не подходишь. Только Христос подходит. Только Христос. Нам нужно только больше Христа. Вот что делает церковную жизнь подлинной. Второе. Подлинная церковная жизнь может стать действительной только благодаря переживанию Христа в нашей повседневной жизни. В. Чтобы осуществлять подлинную церковную жизнь в действительности, нужно переживать Христа как все для нас. Христос все и во всем. О Господь, хочу, чтобы Ты стал всем для меня. Нам нужно молиться об этом. Первое. Подлинная церковная жизнь появляется в результате подлинного внутреннего наслаждения Христом. Мне понравился этот пункт, потому что здесь говорится о подлинном внутреннем наслаждении Христом. В Ефесянам 3:17. Чтобы Христос устроил себе дом в ваших сердцах через веру. Чтобы Христос устроил себе дом в ваших сердцах через веру. Нам нужно молиться об этом каждый день. Господь, устрой свой дом в моем сердце. Внедряйся. В этом, на этом по основывается подлинное внутреннее наслаждение Христом. Господь позволяет на обстоятельства, ситуации, и имели место. Благодаря этому открывается наше сердце. Может быть, не в позитивном смысле, но нас открывает. И тогда нам нужно сказать: «Господь, устрой себе дом». Иногда, когда мне трудно, и в моем разуме, в моих чувствах, в моем сердце, я просто молюсь: прямо сейчас, прямо там сделай свой дом. Устрой свой дом в моем разуме. Потому что наш разум очень сильный. Аминь. Нам нужно идти дальше. Второе. Когда Христос, развиваясь, все больше проникает в наше внутреннее существо, это приводит к подлинной церковной жизни. Третье. Чтобы вести церковную жизнь, выражающую Христа согласно Божьему вечному замыслу, наша душа должна быть покорена и пропитана Христом, как Духом. Павел сказал Галатам: «Дети мои, в которых я снова в муках рождения, чтобы Христос в вас образовался». Вот на чем основывается подлинная церковная жизнь. Наша душа должна быть подчинена. Пункт Г. Подлинная церковная жизнь требует того, чтобы мы взяли свой крест и следовали за ним. Мы, его верующие, были распяты с Христом, и теперь мы должны нести крест. Второе. Человеческое «я» должно быть перечеркнуто крестом, чтобы Христос мог прийти и быть действительностью церковной жизни. Чтобы Христос был всем для нас, наша душевная жизнь должна закончиться. И наше «я» должно, нужно его оставить. Душевная жизнь, мое «я», мое мнение. Все должно быть распято. Третье. Осуществлять подлинную церковную жизнь в действительности можно лишь одним путем – отрекаться от своей природной жизни и души жизни и следовать за Господом в своем духе. Святые, нам нужно иметь сильный дух. Д. Подлинная церковная жизнь осуществляется благодаря внутреннему переживанию обитающего в нас Христа. Я наблюдал, что вот этот стих из Ефесянам 3:17а, он здесь упомянут 16 раз. Это чтобы Христос устроил себе дом в наших сердцах. Пункт 1. Весь Новый Завет наполнен откровением об обитающем в нас Христе. Посмотрите на все эти стихи. Они все касаются откровения о Христе. В Ефесянам 3, 16 по 21 Павел молился, чтобы мы укрепили силой внутреннего человека, в результате чего Христос может устроить себе дом в наших сердцах и тем самым занять, захватить, пронизать и пропитать собой все наше внутреннее существо. Я думаю, нам становится ясно, правда, чем является подлинная церковная жизнь. Это просто Христос. Третье. Когда Христос может, что это значит? То есть указывает на то, что иногда Он не может. Когда Христос может устроить себе дом в наших сердцах, заняв все внутренние части нашего существа, мы сможем вести подлинную церковную жизнь. Чтобы вести подлинную церковную жизнь, нам нужно переживать богатство Христова и наслаждаться им. Первое. Подлинная церковная жизнь – это не организация. Она происходит в нашем духе, который питается богатством Христовым, пока мы не наполнимся ко всей полноте Божьей. Когда апостол Павел был в Риме в тюрьме, я уверен, что у него не было ни одного хорошего дня, чтобы мы подумали, что это хороший день. Но он наслаждался в это время Господом. Что это значит наслаждаться Господом? Значит ли это быть таким счастливым, таким довольным? Я не думаю, что это именно вот это значит. Переживать Господа в любых ситуациях. Это вот молитва. Это была наша молитва меня и моей жены, когда наша дорогая дочь Ребекка заболела раком. И я знаю, что эта ситуация обернется мне ко спасению. Через ваше прошение и обильное снабжение Духа Иисуса Христа. Согласно моей надежде, что я не буду посрамлен. Но со смелостью Христос будет возвеличен через жизнь или смерть, через будет возвеличен в моем теле. Вот апостол Павел вот этого хотел и к этому стремился. Вот что значит наслаждаться Христом. Это значит применять Его, переживать Его. Вот что значит наслаждаться. Павел говорит, очень много в послании к филиппийцам много говорит, радуйтесь. Еще раз говорю, радуйтесь. Второе. Подлинная церковная жизнь – это совокупная жизнь ищущих верующих, которые наполняются богатством Христовым ко всей полноте Божьей, то есть к выражению триединого Бога. Третье. Третье. Именно благодаря внутреннему переживанию обитающего в нас Христа мы постигаем со всеми святыми безграничную меру Христа и ведем подлинную церковную жизнь для созидания тела Христова. Четвертое. Если все мы будем переживать богатство Христово и наслаждаться им, то естественным образом будет произведена подлинная церковная жизнь, как полнота выражения Христа. Вот вы знаете, в вашем конспекте вам нужно подчеркнуть все вот эти вот «все мы», где говорится «все мы». Вообразите, какая богатая церковная жизнь будет, какое будет наслаждение, какое богатство, если все мы будем переживать богатство Христово и наслаждаться им. И давайте прочитаем же все вместе. И тоже подчеркивайте «все мы». Всем святым нужно переживать нечто от Христа в своей повседневной жизни и собираться вместе с Христом, которого они пережили, чтобы являть этого Христа, делиться им друг с другом и наслаждаться им с Богом Отцом, для его удовольствия. Вот что такое подлинная церковная жизнь. Я здесь остановлюсь. Давайте минутку помолимся с нашим соседом. И потом у нас будет время для переполнения.